Глава 14. Последние вспышки старого огня. В эти же часы генерал Синтянин и жена его ехали парой в крытых дрожках в Бодростинскую усадьбу на именины Михаила Андреевича. Осень опоздала, и день 8 ноября был еще без санного пути, хотя земля вся сплошь была засеяна редким снежком. Утро было погожее, но бессолнечное. Экипаж синтянинский подвигался тихо. Больной генерал не мог выносить скорой езды по мерзлым кочкам. Было уже около полудня, когда они подъехали к старому лесу, в 2 верстах за Бодростинским барским гумном, и тут заметили, что их старый кучер вдруг снял шапку и начал набожно креститься. Генеральша выглянула из-под верха экипажа и увидела, что на широкой поляне, насупротив лесниковой избушки, 3 человека с топорами в руках ладили что-то вроде обыкновенных пильщичьих козел. Над этими козлами невдалеке торчал высокий кол с насаженным на него рогатым коровьим черепом и отбитым горлом глиняного кувшина. На другом шесте моталась змеиная кожа, а по ветвям дерев висели пряди пакли. Синтянина никак не могла понять, для чего здесь собрались эти люди и что такое они здесь устраивают. Но кучер разъяснил ей недоразумение, ответив, что это готовится огнеченье. Разговаривая о непорочном огне, генерал с женой не заметили, как они доехали до гуменника, и здесь их дрожки покренились на бок. Кучер соскочил подвертывать гайку, а до слуха генерала и его жены достигли из группы заиндевевших деревьев очень странные слова. Кто-то настойчиво повторял: вы должны ему этого не позволять и требовать. Что тут такое, что он барин? Черт с ним, что он барин, и в нем одно дыхание, а не 2, а государь и начальство всегда за вас, а не за господ. Голос этот показался знакомым и мужу, и жене. И когда последняя выглянула из экипажа, она совершенно неожиданно увидела Весленева, стоявшего за большим скирдом в сообществе 4 мужиков, которым Жозеф внушал, а те его слушали. Заметив Синтяниных, Иосаф Платоныч смутился и сначала вильнул за скирд, но потом тотчас же вышел и показался на дороге, между тем как разговаривавшие с ним мужики быстро скрылись. Генеральша взглянула потихоньку на мужа и заметила острый проницательный взгляд, который он бросил в сторону Весленева. Иван Демьянович стал громко звать Жозефа. Тот еще более смутился и, видимо, затруднялся, идти ли ему на этот зов или притвориться, что он не слышит, хотя не было никакой возможности не слыхать, ибо дорога, по которой ехали синтянины, и тропинка, по которой шел Весленев, здесь почти совсем сходились. Синтянина и неприятно было. Зачем Иван Демьянович так назойливо его кличет? И она спросила, какая в том надобность и что за охота? — А что-с? — Ничего-с. Я хочу его подвести-с. Он далеко зашел, — отвечал генерал, не глядя в глаза жене. Весленев, наконец, должен был оглянуться и, повернув, подошел к проезжавшим. Он был непозволительно сконфужен и перепуган, и озирался, как заяц. — Ничего-с, ничего-с, — звал генерал. — Не конфузьтесь, пожалуйте-ка сюда, прокатитесь с нами. И с этим он снял свою запасную шинель с передней лавочки дрожек и усадил тут Весленева прямо против себя и тотчас же начал допрашивать, не сводя своих пристальных холодных глаз с потупленного весленевского взора. «С мужиками говорили-с, а? Умен русский мужичок! Ох, умен! О чем, позвольте знать, вы с ними беседовали-с?» генеральше это было ужасно противно, а ведь для него даже жутко. Но Иван Демьянович был немилосерд и продолжал допрашивать. Весленев болтал какой-то вздор, к которому генеральша не прислушивалась, потому что она думала в это время совсем о других вещах. Именно о нем же самом, жалком, замыканном Бог весть до чего. Он ей в эти минуты был близок и жалок, почти мил, как мило матери ее погибшее дитя, которому уже никто ничего не дарит, кроме заслуженной им насмешки да укоризны. Так они втроем доехали до самого крыльца. Пред крыльцом стояла куча мужиков, которые при их приближении сняли шапки и низко поклонились. На их поклон ответили и генерал, и его жена, но Весленев даже не притронулся к своей фуражке. «Они вам кланяются-с, а вы не кланяетесь», — сказал генерал. «Это не по-демократически-с, и нехорошо-с не отвечать простому человеку-с на его вежливость». Весленев покраснел, быстро обратился лицом к мужикам, поклонился им чрезвычайно скорым поклоном и ни с того ни с сего шаркнул ножкой. Генерал рассмеялся. В доме собралось много гостей, приехавших и из деревень, и из города поздравить Михаила Андреевича, который был очень любезен и весел, вертелся попрыгунчиком пред дамами, отпускал бон-мот направо и налево и тряс своими белыми беранжеровскими кудерьками. Генерал и его жена застали Бодростина, сообщавшего кучке гостей что-то необыкновенно курьезное. Он то смеялся, то ставил знаки восклицания и при приближении генерала заговорил. «А вот и, кстати, наш почтенный генерал. Ответите ли, ваше превосходительство, на вопрос, в какое время люди должны обедать?» «Говорят, что какой-то классический мудрец сказал, что богатый, когда хочет, а бедный, когда может. А вот и выходит, что ваш мудрец классически соврал», — зачастил Бодростин. «У нас бедный обедает, когда может, а богатый, когда ему мужик позволит». Генерал этого не понял, а Бодростин, полюбовавшись его недоумением, объяснил ему, что мужики еще вчера затеяли добывать живой огонь и присылали депутацию просить, чтобы сегодня в сумерек во всем господском доме были потушены все огни и залиты дрова в печках, так чтобы нигде не было ни искорки, потому что иначе добытый новый огонь не будет иметь своей чудесной силы и не попалит коровьей смерти. «Я им, разумеется, отказал», — продолжал Бодростин. «Помилуйте, сколько дней им есть в году, когда могут себе делать всякие глупости, какие им придут в голову? Так нет, вот подаем непременно сегодня, когда у меня гости. Но не говорят, Михаил Архангел живет, он Божью огненную силу правит. Нам в этот самый в его день надыть. Ну, уж я слуга покорный, по их дудке плясать не буду. Велел их вчера прогнать. Они сегодня утром еще где тебе до зари опять собрались, чуть не всею гурьбой. А теперь опять. Скажите, пожалуйста, какая наглость и ведь какова настойчивость? Видели вы их?» «Да-с, видел-с», — отвечал генерал. «Не отходит прочь, да и баста. Три раза посылал отгонять. Нет, опять сызнова тут. Ведь это воля ваша, нельзя же позволять этим лордам проделывать всякие штуки над разжалованным дворянством». В эту минуту человек попросил Бодростина в разрядную к конторщику. Михаил Андреевич вышел и скоро возвратился веселый и развязно смеясь, похвалил практический ум своего конторщика, который присоветовал ему просто-напросто немножко принадуть мужиков, дав им обещание, что огней в доме не будет, а между тем праздновать себе праздник, опустив шторы, как будто бы ничего и не было. О плане этом никто не высказал никакого мнения. Да едва ли о нем не все тотчас же и позабыли. Что же касается до генеральши, то она даже совсем не обращала внимания на эту перемолвку. Ее занимал другой вопрос. Где же Лариса? Она глядела во все стороны и видела всех. Даже к немалому своему удивлению открыла в одном угле Ворошилова, который сидел, утупив свои золотые очки, в какой-то кипсек, но Лары между гостями не было. Это смутило Синтянину, и она подумала, так вот до чего дошло. Ее считают недостойной порядочного общества. Ее не принимают. И кто же изгоняет ее? Глафира Бодростина. Бедная Лара. Синтянина пошла к Ларисе. Она застала Лару одну в ее комнате во флигеле, насупленную и надутую, но одетую чрезвычайно к лицу и по гостиному. Она ждала, что ее позовут, и ждала напрасно. Она поняла, что гостья это видит, и спросила ее. — Ты была уже там? Синтянина молча кивнула ей утвердительно головой и тотчас же заговорила о сторонних пустяках, но, увидав, что у Лары краснеют веки и на ресницах накипают слезы, не выдержала и, бросясь к ней, обняла ее. Обе заплакали, склонясь на плечо друг к другу. — Не жалей меня, — прошептала Лариса. — Я этого стою, я не правы. — Никто не прав, обижая другого человека с намерением, — отвечала Синтянина. Но Лара прервала ее слова и воскликнула жаром. — О, если бы ты знала, как я страдаю! В это время генеральшу попросили к столу. — Иди, ради бога, иди! — шепнула ей Лариса.